Слава нашему Господу! Бог позволил нам еще сегодня собраться. Сегодня мы будем с вами исследовать дальше места Священного Писания из первого послания Петра, 1 глава, покамест, 22 стих. На нем будем останавливаться. Здесь написано так. «Послушанием истине» — мы с вами разбирали вопрос послушания — «через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Сегодня мы остановимся на вопросе: через Духа, очистивши души ваши. Никогда не получится у нас очищаться самим собой, это без разговоров. Согласно Священному Писанию, если бы Ветхим Заветом можно было бы иметь спасение, то Христос не должен был бы приходить. Если законом оправдания, апостол Павел пишет, тогда Христос напрасно умер. Но Он не напрасно умер, Иисус пришел и отменил Ветхий Завет. Только, пожалуйста, не нужно путать некоторые вещи между собой. Иисус Христос, когда шел по дороге в Эммаус с двумя из учеников, то Он открывал все, что о Христе написано из всех Писаний, от Моисея, Псалмы, Пророки, и закончил Малахией. Оказывается, в Ветхом Завете описываются разные моменты. Если посмотреть Ветхий Завет, то написано это где-то водитель ко Христу, и он дан потом по причине умножения беззаконий. Если посмотреть некоторые моменты, то мы обнаружим, что в пророках, в вождях, первосвященниках был Дух Святой. Об этом очень однозначно говорится. Если об этом вопросе рассматривать, то мы придем к интереснейшему заключению. Что происходит, когда мы недоочищаемся? И почему мы недоочищаемся? Почему вот эти вот проблемы? Здесь написано, еще раз, послушанием истине, послушанием Христу, через Духа, очистивши души ваши. Здесь стоит уже брань духовного порядка. Поэтому мы сегодня будем касаться, что делает Дух Святой, что Он производит в людях, в церкви. Какая работа? Может быть, мы со всех сторон не охватим сегодня, но чтобы нам немного увидеть, что происходит, а потом обратить внимание на то, как Дух Святой побуждает нас к очищению, что происходит здесь. Берем одно из мест Священного Писания, Ефесянов, 2 глава, стихи с 20 по 22. Здесь описывается тот труд, который возложен на Духа Святого, или общая фраза этого труда. Здесь написано так. «Бывшие утверждены на основании апостолов и пророков, имея самого Иисуса Христа краеугольным камнем, на котором, на Христе, все здание, слагаясь стройно, написано у Ефесян, посредством всяких взаимоскрепляющих связей, посредством действия каждого члена в свою меру, получает приращение для созидания самого себя в любви». Дальше говорится о вопросе в другом месте Писания. «Если они не держатся главы», связь, глава и части тела обязательно. И здесь описывается, на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает святой храм в Господе, на котором и вы устрояетесь в жилище Божие кем? Духом. Скажите, пожалуйста, а если Бог хочет нас произвести действие и хотение по своему благоволению и никак не может это сделать, кто за это будет отвечать? Священное Писание говорит, все одним духом крестились в одно тело. Дальше все напоены от одного духа. Напоены – это интересный вопрос. Знаете, мне часто этот момент вспоминается в мое детство. Мы жили на Кавказе, и гористая такая местность. И отец часто поливкой сада занимался очень интересным способом. Он ложил шланг с водой к верхнему дереву, делал вокруг дерева такую как ямку, чтобы вода собиралась. И потом делал выход ручейка к следующему дереву, которое было ниже по уровню земли. И я ему часто говорил, я говорю, слушай, ну вода оттуда сейчас убежит сюда, к другому дереву. Он говорит, никогда не убежит до тех пор, пока мисс это не напьется, и вода уже будет стоять как избыток. Вы знаете, я сколько дорожку, малышом был, делал для этого ручейка, чтобы он убежал, он не уходил. Пока мисс верхнее дерево не напьется этой воды, у нее уже избыток, она уже не пьет. Только тогда пропускает эту воду дальше. Напоенные одним духом – это серьезные вещи. Это, знаете, представьте себе такую простую-простую картину. Любители чая, стоит самовар и стоят стаканы. Они будут напоены одним кипятком при двух случаях. Первое, если они будут чистые. Второе, если они будут обданные кипятком крутым, иначе они лопнут. Знаете, да? Знаете. И вот когда они напоены с одного самовара, то по самим себе, кто считает, что он Христов, тот пускай знает, что и мы Христовы. А теперь следующий вопрос. А не бывает такого момента, что мы где-то пообщались, где-то побыли, и потом мы бываем напоены? Чего мы напоены? Побывали в общении, и уже наша реакция сразу видна. Уже видно, что у нас совершенно по-другому что-то происходит. Вот Иисус Христос пришел и говорит, почему мое слово не вмещается в вас? Это получается так, что вы сосуды, я наливаю, а то, что я лью, к вам не вмещается, не входит. Вы не даете места, потому что там у вас занято. Чем или уже кем? Чем? Похотями, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, грехи. Кем? Демонические действия. Демонические уже духи сами, личности. И получается, а написана интересная фраза, «Слово Божие да вселяется в вас обильно». Вселиться в обильно возможно только, если все старое будет выброшено. Но я не видал такого хозяина, который бы вселялся, оставляя старое. Пока мне старое не выбросит, бесполезно что-то сделать. Знаете, я испытал интересный момент у своего друга, как-то к нему приехал в той стране. И он говорит, ты представляешь, моя мама, говорит, хозяйка дома, потому что отец, когда умирал, на маму все оформил документы. Вот, и она, говорит, решила пустить квартирантов. Квартиранты это, ну, вот те, которые аренду помещения берут, чтобы было понятно. А то многие русские слова неизвестны. И говорит, ты представляешь, эти квартиранты обнаглели, говорит, до такой степени, что мама говорит, вы должны дальше платить. Они говорят, мы не будем столько платить. Она их выселяет, а они, говорит, не выселяются. Мама, говорит, привела милицию, а милиция ничего над ними сделать не может. И, говорит, такое впечатление, что мама у них квартирант в своем доме. А они, говорит, уже настолько распоясались, что стали хозяевами. Вот попробуйте теперь вселить и других, не выселив этих. А позвольте другой вопрос. А сколько бывает таких моментов, что человек очищает свою внутренность и говорит «все», а на самом деле там осталось нечто. Хуже, если некто. И потом хотим, чтобы у нас добро там появилось, хотим, чтобы Бог нас наполнял своим присутствием. Написано интересное место Писания. «Не можете служить двум господам», но с другой стороны написано «какое соучастие верного с неверным. Что общего у света со тьмой или у Христа с Велиаром?» Поэтому вот этот вопрос устроения в жилище Божие Духом, это, если внимательно рассматривать, то чтобы устрояться, это серьезнейшие вещи, довольно-таки о которых мы не задумываемся, может быть. Читаем следующее место Писания об устроении здания или дома. Написано, у Захарии, 4 глава, это мы разбираем вопросы действия Святого Духа. Ведь для того, чтобы вселился сам Бог, помните, написано интересное такое место Писания, мы, говорит, придем и обитель у Него сотворим. Когда? Когда, говорит, видно, что вы, говорит, любите меня, исполняете мои заповеди. Я, говорит, я вас не оставлю одинокими. Я, говорит, пошлю вам утешителя Духа Святого. Сегодня мы коснемся этого вопроса. И получается, когда вселение Духа Святого в сердце человека, Дух Святой приводит это сердце в состояние надлежащего порядка, для того, чтобы там и Христу не было тесно, и Отцу не было тесно. Апостол Павел в послании к Коринфянам интересную фразу пишет, в 6 главе, он говорит интересный такой момент. «Вам не тесно в нас, но в ваших сердцах тесно». В равное возмездие, говорю, как детям распространитесь и вы. Значит, получается, хотя вы коринфяне, даже хотя вы приняли уже и Святого Духа, даже хотя вы, говорит, не имеете недостатка ни в каком даровании, но есть вещи, которые... Вот тут интересный вопрос. Будет ли Дух Святой показывать на это беззаконие, на этот грех, на это нарушение? Или мы уже настолько приучили, чтобы Он нам не показывал и не говорил? Знаете, я скажу такой вам пример. В той стране мне приходилось вращаться среди людей, которые любители спиртного. Есть такие регионы, где, ну, все пьют, а есть особо какие-то такие регионы. И вот странная картина. Один пьет стаканами и бутылками и говорит, а меня Бог не обличает. А другой говорит, ты представляешь, я, говорит, позволил полстаканчика себе вот один раз налить, и мне, говорит, так сердце судит, так мне Бог говорит. Вы замечаете, какая-то разница происходит? Почему-то одного судит, почему-то одному говорит, а другому бесполезно что говорить. Не задумываемся ли мы о том, что и одному, и второму в свое время было сказано, но один попрал и костенел в беззаконии, и если Дух Святой еще находится в этом человеке, то уже достучаться не может. Где происходит вот это очищение, когда? Читаем Захарию. 4 глава Захарии, прочитаем 6 по 10 стих. «Тогда отвечал он и сказал мне так. Это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь Саваоф. Кто ты, великая гора, пред Зарававелем, ты равнина? И вынесет он краеугольный камень при шумных восклицаниях, благодать, благодать на нем. И было ко мне слово Господне. Руки Зарававеля положили основание дому сему. Его руки и окончат его. И узнаешь, что Господь Саваоф послал меня к вам. Ибо кто может считать день сей маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те семь, это очи Господа, которые объемлят взором всю землю». Мы сегодня при началом собрания читали место Писания, семь очей Божьих, посланные во всю вселенную, семь духов Божьих. Так? Куда они смотрят радостно? На строительный отвес. Отвес это дает вертикальное положение, уровень дает горизонт. Теперь вопрос. Он говорит, заметьте, когда по воле Бога, как хочет Бог, на основании Слова Божьего, краеугольный камень Иисус Христос, и по линии движения Духа Святого ты созиждешь свой дом, то будут смотреть эти очи радостно. Следующий вопрос. Я не помню, в какой теме мы с вами разбирали, может быть, даже очень давно, когда мы жили в сейсмической зоне, а там 3-4 балла землетрясения, это в порядке вещей, могло быть и побольше, и поэтому дома строились особой прочности, и они были именно такого принципа построения, чтобы выдержать землетрясение побольше. И вот мне всегда доставляло интерес наблюдать, когда строили высотные дома. Почему? Берут колоссальнейшую эту опору на 3-4 этажа, кран опускает ее, ставят, и вот берут с двух сторон отвес ловят. И когда только поймают отвес, кран держит, ее приваривают сварщики, закладывают потом бетоном, и только после этого ставят следующую колонну и делают связки будущих этажей, а потом только пошли стены. Я тогда еще маленьким был и думаю, ну, дядьки интересные, а сколько времени они будут смотреть вот на этот вот теодолит называется, то есть они им отвес смотрели. Ну, сколько этажей? Вы знаете, мне доставляло удовольствие, по-другому не скажешь, смотрю, уже 14 этаж. Все этажи, все они замеряют, все этажи, они все замеряют. Скажите, а что с нами происходит? Мы поставили основание в Господе. Там надо еще посмотреть, как мы поставили, по какому уровню, по какому отвесу. Разве Дух Святой нас не предупреждал, что там ты не доочистился, там ты не докончил, там ты вот и не заделал этого вопроса, там еще бы пересмотреть тебе следовало, а мы говорим, да ладно, ничего, подумаешь, что это такое, неужели такие мелочи важные? Смотрите, когда радостно смотрят очи, семь очей, когда по отвесу идет строительство. А теперь давайте проверяем пару мест Священного Писания. Из книги Притч. Это же тоже идет строительство. Строительство внутреннего человека, строительство семьи, строительство поместного собрания церкви. Значит, написано. Притчи 24 глава, 3 стих. «Мудростью устрояется дом, и разумом утверждается». Мудрость и разум – два вопроса, говорящие об отвесе и об уровне. Если по отвесу и по уровню – то будет строительство. Апостол Павел говорит, как только, говорит, вы уклоняетесь от простоты во Христе Иисусе, у вас сдвиг ума, повреждение мышления. Вы уже называете, да это не настолько грешно, подумаешь, мелочи жизни. Давайте будем честными. Сколько мелочей жизни мы считаем за мелочи жизни, на самом деле это малая закваска, да или нет? А мы хотим рассмотреть сегодня вопрос. Духом Святым, чтобы очиститься нам, Духом Божьим, к нелицемерному братолюбию. Чтобы напомнить, я опять возвращаюсь к месту Писания, откуда мы начали сегодняшнее рассуждение, пойдем дальше. 1 Петра 1:22. «Послушанием истине через Духа, очистивши души ваши». Если Дух не будет действовать, и мы не будем Ему подчиняться, очищение не произойдет, будет лицемерие, лицеприятие, притворность, притворная любовь, вид благочестия, силы Его отрекшиеся. А если дальше копнуть, мы еще дальше коснемся. Следующий момент. А как вот это понимать? Притчи 14 глава, 1 стих. «Мудрая жена устроит дом свой, а глупая разрушит его своими руками». А где там отвес, скажите, пожалуйста? Не видно, правда? Да, если она разрушает, там будут радоваться семь очей Божьих. А почему это происходит? А потому что уровня нету и отвеса нету. А потому что есть там уклонение от воли Божьей. Непослушание действию Святого Духа. А как просто рассматривается, проходит время. Давайте будем честными. Согласно Священному Писанию, я не нашел места, где было бы написано, что мудрый муж устрояет дом, а глупый разрушает его своими руками. Вы где-нибудь такое находили? Но ответственности с мужей не снимается, пожалуйста. Но здесь говорится очень глубокий момент. Поэтому вопрос, чтобы быть устроенным в дом Божий духом, вот тут будет интересный момент. Какой? А не оскорбляйте Святого Духа Божьего, которым вы запечатлены в день искупления. А если идет раздражение, огорчение, переживание, недовольство, негодование, обиды, наговоры, клеветы, если наши уши подставляем, наши языки подставляем, наши глаза подставляем, наши чувства подставляем, скажите, пожалуйста, там будет действие? Не думаю. Не думаю. Теперь разбираем следующий момент. Относительно помазаний. Смотрите, что говорится в Священном Писании относительно содействия Духа Святого. Если говорить о действии Святого Духа, то интересно описывается момент, когда апостол Павел в послании к евреям пишет в 9 главе 14 стихом. Евреев 9:14. Я понимаю, что сегодня тема будет очень у нас сложная. Я не знаю, может быть, несколько раз мы к ней будем возвращаться, но сегодня, скорее всего, это будет всего лишь единственная часть. Евреев 9 глава 14 стих. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Я дальше не читаю этот стих, потому что мы берем внимание на действие Святого Духа. «То коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу». Оказывается, чтобы Сын Божий принес себя непорочного Богу, необходимо было действие Духа Святого в нем. А как мы понимаем, Иисус Христос подчинялся действию Святого Духа? А как мы подчиняемся? Теперь читаем Деяния, 10 глава, 38 стих. Это когда в доме Корнилия апостол Петр рассказывает о том, кто есть Христос, что это посредник между человеками и Богом, между Богом и человеками, и что Бог в лице Сына Своего послал слово примирения. Здесь написано. Я прочитаю с 34 и 38 мы остановимся. «Петр отверз уста и сказал, истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему. Он послал сынам Израилевым слово, благовествуя мир через Иисуса Христа, сей есть Господь всех. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи, после крещения, проповеданного Иоанном, как Бог... Духом Святым и силою. Два вопроса, еще раз. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета. Дальше. И он ходил, благотворя, исцеляя всех, обладаемых дьявол, потому что Бог был с ним. Я возвращаюсь к первой фразе. Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса. Скажите, а нас Бог помазал Духом Святым и силой? Я говорю, обращаюсь в этом вопросе к тем, кто приняли Духа Святого со знамением говорения на иных языках. И еще раз вопрос. Как Бог Духом Святым силой помазал Иисуса, а нас Бог помазал Духом Святым и силой? Что мы скажем? Какой ответ? Кто его знает, да? Так помазал или не помазал? Мы все согласны, что помазал? Или нас вынуждают к ответу? А как мы понимаем это местописание? Второе послание к Коринфянам, 21 и 22 стих, 1 главы. 2 Коринфянам, 1 глава, 21-22. «Утверждающий же нас с вами во Христе и помазавший нас есть Бог, который и запечатлел нас, и дал залог Духа сердца наши». Тогда или нет? Так мы тоже помазанники. И мы имеем помазание. И все помазание, которое вы получили от Него, не ложное, оно в вас пребывает, и нет нужды, чтобы кто вас учил. Но как это помазание учит вас, то вы не имеете нужды, чтобы кто-то учил. И знаем, вот тут грех не делай, вот там будет грех, туда не ходи. Он наставит, научит будущее возвестить. Даже приходилось видеть, когда Бог таким образом руководил людей, даже не принявших Святого Духа. Скажите, особенно те, которые принявшие Святого Духа, а как это получается, что неужели Бог не знает, что там сейчас произойдет за тем углом, за тем углом, за тем? Мы идем и попадаем в истории, попадаем в грехи, попадаем в нарушение воли Божьей. Докатываемся до такой степени, что на сегодняшний день приходится видеть люди, народы Божьи, члены церкви, им уже за 50 с лишним лет, и они в таких грехах, что надо отлучать до пришествия. А почему? Что происходит? Здесь написано, как Бог Духом Святым силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя, исцеляя всех из обладаемых дьяволом. Если мы посмотрим на места Священного Писания, то есть интересное место у Луки написано. Это когда Иисус после искушения от дьявола приходит назад в города, заходит в синагогу, ему подают в синагоге книгу пророка Исаии, и вот 17 стих и ниже Луки 4 главы. Ему подали книгу пророка Исаии, и он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето Господне благоприятное». Скажите, а какая разница? И почему она должна быть, собственно говоря, между нашим вождем спасения нашего и нами? Он сказал, говорит, довольно для ученика, чтобы он был как его учитель, и для слуги или для раба, чтобы быть как его господин. Смотрите, что интересно описывается в Евангелии Луки, когда Иисус должен будет уже скоро возноситься, и вот он говорит своим ученикам интересную такую фразу. Луки 24 глава, это когда двери и окна, ну там еще время, конечно, будет проходить, когда будет вознесение, двери и окна были закрыты, он пришел, сказал мир вам и так дальше. И вот 49 стих. И я, это Луки 24 главы 49. «И я пошлю обетование Отца Моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме до каких пор? Доколе не облечетесь силой свыше». Так принявшие Святого Духа облеклись силой? Они помазаны силой Духа Святого, да или нет? Второе место Писания, берем Деяния, когда он уже в момент ухода, говорит Деяния, 1 глава, 8 стих. «Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, будете мне свидетелями в Иерусалиме, во всей Иудее, Самарии, даже до края земли». Так мы приняли силу и помазание Духа Святого. Мы приняли силу, чтобы противостоять козням дьявола. Мы приняли силу, чтобы в чистоте и святости наша жизнь была, да или нет. Павел пишет Тимофею 2 послание, 1 глава, 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрие. Так получается, Он нам дал и силу, и любовь, и целомудрие. Сила, где она делась? Зачастую ее нету. Мы говорим, что мы бессильны. Мы говорим о вопросе, что мы не можем противостоять греху. Грех нас начинает побеждать. Мы влазим в проблемы, выйти с них не можем. Мы бессильны противостоять. И Бог говорит этому Каину. Каин говорит, грех возле порога сердца лежит, он тебя влечет к себе. Ты, говорит, господствуй над ним. Не можем господствовать, нас влечет ко греху. И мы потом говорим, такой грех сильный. Ты посмотри, говорит, он меня опять сломал. Да никогда грех не возьмет, если там в сердце, мы сегодня коснемся этого вопроса. Если в сердце там не будет греха и беззакония, никогда не возьмет. Еще раз смотрим. Дал нам силы любви и целомудрия. Это довольно-таки глубокий момент. Почему? Потому что Римлянам, 8 глава, смотрите, что описывает, и мы еще какое-то место будем читать. Римлянам 8 главы мы прочитаем 11 и 14 стих. Всего лишь два, чтобы нам тему немножко сжать, потому что она очень начинает широко расходиться, и потом нам трудно бывает ориентироваться в ней. Римлянам 8 глава, только 11, только 14. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас...» Жить, значит, ему дать место. Дать ему место, это значит, как он хочет, чтобы так оно было. Если он живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых, заметьте, оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Оживит, это, говорит, я пришел, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Скажите, что за жизнь и о каком избытке может речь быть, когда человек во грехе? Скажите, пожалуйста. Это жизнь? Это избыток, наличие греха – это смерть. И видимость жизни, приход на собрание – всего лишь. 14 стих. «Ибо все водимые кем? Духом Божьим, суть Сыны Божьей». Я пока не разбираю вопрос, когда Бог говорит, встань, пойди туда, поедь туда. Это одна степень вождения, я ее не трогаю. Я рассматриваю сегодня вопрос, и мы вместе с вами будем рассматривать, какие моменты. Когда Он в внутренности нашим хочет произвести действие и хотение по своему благоволению, Он может до нас достучаться? Или мы так сложно реагируем? Он постучал, мы сразу отворяем. Или нам надо столько проповедей, столько тем, столько узких обстоятельств, чтобы наконец было какое-то действие изменения внутренности. Водимые. А смотрите, что получается. Или мы водимые Духом Божьим, или мы водимые похотями. Другого быть не может. Написано, не любите мира, ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, и так дальше. А там ставится вопрос, или мир со своими похотями, или Христос со своей чистотой и целомудрием, тогда или нет? Или одно, или второе. Теперь смотрите, что он говорит. Или мы водимые помазанием Божьим, Духом Святым, или смотрите, что происходит. Второе послание Тимофея, 3 глава. К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих во грехах, тонут. Дальше, водимых различными похотями, потому они попадают даже и в прелюбодеяние, имея свои семьи. Всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Вы никогда не задумывались, почему апостол Павел в послании к евреям и в послании к Коринфянам, он пишет интересные слова. Я, говорит, не мог говорить с вами как со взрослыми, я говорю, как с младенцами во Христе. Сколько будет продолжаться младенчество? А почему младенчество продолжается? По одной причине, нераскаянных грехов. Утопают во грехах, водимы различными похотями. Кто в каком? Чем мы водимы? Мы сегодня читаем. Если мы водимы Духом Божьим, то мы дети Его. Если Он живет в нас, тогда Он начинает оживлять нас. Процесс оживления происходит. Следующий момент берем. Когда действие Духа Святого приходит, очень интересно описывается в Ветхом Завете, потом мы посмотрим, что говорит Иисус Христос по поводу того, когда Дух Святой наполняет внутренность человека, что должно там произойти. Читаем Исаии, 32 глава, с 15 по 17 стих. Исаии 32, с 15. «Доколе не изльется на вас Дух свыше, что тогда произойдет, когда это будет? И пустыня не сделается садом, и сад не будут считать лесом. Еще раз. Доколе не излется на вас Дух свыше, а пустыня когда делается садом? Когда там вода? Он говорит о вопросе глубокого прообраза. Дух Святой есть вода. Интересно то, чтобы пошла бы вода в свое время, когда народ Израиля шел по пустыне, написано в Священном Писании, Бог рассек для них камень. Вспоминаем? Надо было рассечь камень для того, чтобы с камня пошла вода. Надо было рассечь Христа на Голгофском кресте, чтобы после этого Он сказал, для вас лучше, чтобы я пошел. Если я не пойду, Дух Святой не придет. Если я, говорит, пойду, я умолю Отца, и Он пошлет вам другого утешителя. Оказывается, цена Духа Святого, это есть признание голгофских страданий Сына Божьего, а это есть признание, что я грешник абсолютный. А не так, что, знаете, я не так грешил, как вот те грешат. Я не настолько сильно грешил. А какая разница, много грешил, мало грешил? Скажите, какая разница? Разница существует, конечно, в другом вопросе. Когда человек раз согрешил, и когда у него система, и он катится дальше. Разница есть, правда? Подумавший о грехах, есть разница. И делающий грехи, есть. Но Бог говорит, и подумавший, и посмотревший, есть грешники, да или нет? А сделавший и продолжающий делать любой грех, это еще падение глубже идет. А там уже вопрос занятости. Теперь здесь получается интереснейший закон. Бог насадил Едемский сад, но для того, чтобы Едемский сад свел, необходимо было, чтобы выходила из Едемского сада река, распадалась на четыре рукава, или как сказать, и чтобы сад фактически со всех сторон был бы окружен, или как сказать. Оказывается, насажденный Богом сад нуждается в воде, тогда или нет? И он говорит, когда Дух Святой сойдет, а Дух Святой, чтобы сошел, цена голгофских страданий Сына Божьего. И вот когда мы принимаем Иисуса Христа своим Спасителем, вы знаете, мне приходилось это видеть. Это очень ясно описывается в доме Корнилия. Он там, Петр, он знает, что говорил? Он не о Духе Святом говорил. Он говорил о жертве Иисуса Христа. Кто он? Фактически он покамест говорит, вот он камень, который рассечен, еще не сказал, что будет водное крещение. Еще не сказал, что Дух Святой будет сходить. Они как поняли, кто Христос и зачем Он пришел, сердца были настолько готовы, они приняли Святого Духа. Я свидетель таким моментом в той стране, когда говорили о жертве Иисуса Христа, и люди настолько глубоко принимали Сына Божьего, понимая, кто Он есть, что тут же были крещенные Духом Святым без молитвы о принятии Святого Духа. Дальше. «Доколе не изльется на вас Дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будет считать лесом, тогда суд водворится в этой пустыне». Тогда суд. Значит, отсутствие судопроизводства, нарушение гирей, которыми мы взвешиваем сами себя, говорит о вопросе того, что Дух, если и излился, то его защемили. Его не допустили, его не пустили. А может быть, там и излияние не произошло. Тогда суд водворится в этой пустыне, правосудие будет пребывать на плодоносном поле. Делом правды будет мир, плодом правосудия – спокойствие, безопасность вовеки. Теперь смотрим, что Иисус Христос говорил относительно Духа Святого. Иоанн 4 глава, 14 стих, его разговор с самарянкой. И он говорит, Иисус сказал ей 13 стих Иоанна 4 главы, сказал ей в ответ, «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». А как это будет? И вот Иоанна, я думаю, мы помним место Писания, 7 глава, с 37 стиха, здесь так записано. «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в Меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал Он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого». По какой причине? Потому что Иисус еще не был прославлен. А как Он будет прославлен, то Дух Святой будет сходить. Теперь опять возвращаемся к тому месту Писания, откуда мы начали сегодняшнее наше рассуждение. Духом или через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию. Следующий момент разбираем. Действие Святого Духа, что Он делает? Есть такой момент, описывается в Священном Писании, Луки 12 глава, мы прочитаем 11-12 стих. «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить, ибо Святой Дух научит вас тот час, что должно говорить». Скажите, пожалуйста, а когда нас приводят, и мы должны пред людьми предстоять, и мы должны исполнить волю Божью. Иисус говорит, кто отречется меня и слов моих, того Сын Человеческий отречется. Еще Он говорит характеристику этого мира, какое состояние этого народа. Скажите, пожалуйста, а что здесь происходит? Мы попадаем в среду грешников, мы должны стоять за истину, и вдруг у нас или мы стоим за истину, или мы не стоим за истину. Не задумывались никогда? Когда мы в это воскресенье с вами разбирали вопрос Вирсавии, зная, к чему идет дело, это же не в углу творилось, она же прекрасно помнит тот момент, когда ей пришел Нафан, пророк, и сказал, слушай, спасай свою душу. Там воцарился уже Адония. И если это произойдет и умрет Давид, не решив этого дела, то тебя убьют и сына твоего. Она же это прекрасно понимала. Проходит некоторое время. И вдруг умер Давид. Приди, скажи, что Адония к тебе пришел. Нет, нисколько. А почему? Ты сейчас находишься перед властями и мироправителями тьмы века сего. Это же человек движимый-то не Духом же Божьим. Тогда или нет, скажите, Адония? И ты никак не можешь разобраться, и у тебя нету на языке слова от Господа, чтобы сказать, и у тебя от Бога нету никакого вразумления, что тебе сделать, и ты не понимаешь, что тебе нужно быстренько идти и сказать, что у нас среди народа Израиля в нашей стране горе? Что с тобой происходит? Как мы просто читаем это место Писания, когда поведут вас, то не вы будете отвечать, а Дух Отца, Дух Божий, Дух Святой будет говорить вас. Как мы просто это читаем? А как мы понимаем вот такое место Писания? Когда апостол Павел собрал, пригласил из Ефеса в Милит пресвитеров церкви, их там было немалое количество. А мы сегодня читали из послания к Ефесянам обращение. Он говорит, вы, ефесяне, вы, говорит, должны понимать, как Дух Святой строит, созиждет из вас дом духовный, чтобы в вас селился бы Бог. И вот он им напоминает. Давайте мы прочитаем это обращение. 17 стих, Деяния 20, и мы до 28 стиха почитаем. Может быть, даже дальше. На 28 обратим внимание. «Из Милита же послал в Ефес, он призвал пресвитеров церкви, и когда они пришли к нему, он сказал им, «Вы знаете, как я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был с вами, работая Господу со всяким смиренно-мудрием и многими слезами, среди искушений, приключившихся мне по злоумышлениям мышлениям иудеев, как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы, и чему не учил бы вас всенародно по домам, возвещая иудеям, еленам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Сколько лет он так говорил? 3 года. День и ночь. Да сколько можно говорить о покаянии, скажите, пожалуйста. Значит, он видел, что что-то не то происходит. Он видел, что нужно приводить свою жизнь в порядок. Он видел, что не по отвесу, да не по уровню часто бывают моменты. Скажите, пожалуйста, а когда Деяния апостолов описывает момент избрания первых диаконов, а почему первых диаконов стали избирать? Потому что те, которые раздавали необходимые потребности народу, оказались лицеприятными. А почему Дух Святой не мог их никак научить? Неужели Дух Святой их не предупреждал? Неужели Бог их не останавливал? Неужели не побуждал их к очищению? А мы не видим, что они отмахивались, затаптывали и шли дальше на пролом. Мы с вами разбирали, ты, говорит, попрал чувство родства. Ты затоптал это. Ты по-живому прошел. Ты подавил все это. Скажите, а кто это были? Прихожане или члены церкви Анания и Сапфира? Скажите, пожалуйста, кто они были? Продавали имение, приносили к ногам апостолов. Ну неужели Бог им не говорил, а? Неужели они не понимали, они попрали? Они подавили все это абсолютно. Значит, у них эти похоти настолько были в жизни, это люди утопали во грехах, водимые были похотями настолько, что не отмахивались от действий Святого Духа. Мы часто разбираем Геезию, когда Нейман получил исцеление от своей проказы. Разве, говорит, мое сердце тебе не сопутствовало, ему Елисей сказал. В какой момент? А в тот, когда тебе навстречу с колесницей обернулся тот человек, в тот момент тебе не сопутствовало. То есть последний раз тебе было сказано, что ты делаешь. А не кажется ли нам, что последний раз было сказано Иуде, который предал нашего Господа, когда тот пришел и там в саду поцеловал? Помните, что Иисус сказал? Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Да, это понятно, что Священное Писание уже видело и предвидело, что для этого человека уже покаяния не будет. Этот человек идет злоумышленно этим путем. А Анания и Сапфира? Они упали замертво. Я не думаю, что для них шанс был. Но я правильно, чтобы вы меня поняли. Шанс-то предоставлялся к покаянию, но до вот этого момента. А вот когда ему было сказано: «Анания, что это согласился ты искусить Господа? Что это ты делаешь? Почему ты допустил мысль солгать Духу Святому?» Это так Дух Святой смог тебя привести к очищению и освящению? Это так Дух Святой приготовил тебя в жилище Божие своим присутствием? Это так ты ему подчинился? Говорится, знаете о чем? Раз Анания и Сапфира, вы сейчас упадете, то вы до этого докатились вдалека. Очень похоже, что когда вы вступали в члены церкви, то вы там не решили многие-многие вопросы. Когда вы принимали Иисуса Христа своим Спасителем, вы не решили многие вопросы. Не решили их. Точно так, как в свое время Филипп крестил. И помните, там Симон Волх пришел. Странно, он оставляет вроде бы все. Ходит, удивляется. Водное крещение, член церкви, Дух Святой действует. Как действует? Бесы выходят с криком, больные исцеляются. Как этому не удивляться? Это же страшно, это чудесно. Дух Святой обязательно побуждает, люди каются, меняется их жизнь. А жизнь Симона Волхва не меняется. А если меняется, то она меняется внешне. Проходит время, приходят апостолы, возлагают руки, люди начинают принимать Духа Святого. И вот тут, сокрытое на самом дне, начинает вылазить наружу, да еще в такой активной форме. В какой? Он приносит деньги, дайте мне власть, уже открытым текстом, не боясь, не стыдясь, никуда, не смотря ни на что, ни о чем не рассуждая. Дайте мне эту власть, на кого я положу руки, чтобы он получил. Да будет серебро твое с тобою в погибель. Ты подумал, дар Божий получить за деньги. Дальше, я, говорит, вижу у тебя исполненного горькой желчи. Так что, ее тебе никогда не вырезали, эту горькую желчь? Или выразили не до конца, она у тебя опять развилась? И в узах неправды. Ты что, в нее, в эти узы, в эту тюрьму успел зайти, или ты никогда не выходил с нее, а имел вид? Он говорит, помолитесь, чтобы со мной не случилось то, что вы мне сказали. Легко сказать, помолитесь, если ты не осознал глубоко эти вопросы. Как ты вошел в члены церкви, поймите, дальше идем. Если мы посмотрим Деяния апостолов, момент очень глубокий описывается, когда Анания и Сапфира упали, то там в страхе была вся церковь. И там описывается интересная фраза, что после этого из внешних никто не смел пристать к церкви. Значит, до этого из внешних приходили, приставали и входили. А уверовавших все более и более прилагалось к церкви, мужчин и женщин, и дальше. А потом стало действовать уже помазание Божьей силы настолько, что тень проходящего Петра стала исцелять. Дело в том, что знаете, что там получалось? Кто-то как-то сказал, почему? Вот должны быть действия, тень проходящих Петров должна исцелять. И знаете, я не знал, что ответить. Когда я пришел домой после исследования Писания, разбора слова, стал исследовать это место Писания. Бог говорит, интересно, Бог умеет с нами разговаривать. Но ты почитай, что предшествовало тому, что тень Петра стала исцелять. Ну, я стал читать и вышел на Ананию и Сапфиру. После того, как Анания и Сапфира попадали, вы знаете, чего церковь пришла в страх? Они поняли, что следующие будут, может быть, кто-то из них. Почему? Они моментально почувствовали, вот там у меня нечистое дело, там. Тогда или нет? Отсюда вытекает следующий вопрос. Кто-то понял, что с Богом шутки плохо? Из посторонних. И они перестали, а может быть, кто-то перестал вообще посещать собрание, чтобы потом его ногами вперед бы не вынесли. Понимаем разницу? А почему это Дух Святой в это время что, никак не мог действовать? Послушайте, это не времена Ветхого Завета, когда Самсон подходит, к ворота городские закрыты, он долго не думая их раз так на руки сорвал вместе с косяками, с этими петлями, каменюки всякие повыломал, и эти ворота на свои плечи. Так это же не маленькие же ворота были, это же городские ворота. Понес и сбросил их там, и там, кто его знает, сколько пришлось быков, чтобы они тащили назад и восстанавливали. А Христос в Новом Завете: «Я стою у двери и стучу, и не могу войти, потому что ты говорить не хочешь. И ты хочешь, чтобы Дух Святой через Духа Святого очистить? Да никто тебе ворота с петель снимать не будет». И оказывается, первые были диакона по причине того, что Дух Святой не был выслушан. Анания и Сапфира падает, потому что Дух Святой не был выслушан. А вот здесь вот он говорит: «Я, говорит, все время говорил вам о покаянии. Я видел недоработанные вопросы». Смотрите, какие. «И вот ныне я по влечению Духа иду в Иерусалим, не зная, что там встретится со мной. Только Дух Святой по всем городам свидетельствует, говоря, что узы скорби ждут меня, но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое служение, которое я принял от Господа Иисуса, проповедовать Евангелие благодати Божьей. И ныне, вот я знаю, что уже не увидите лица моего, все вы, между которыми ходил я, проповедуя Царствие Божие. Посему свидетельствую вам в нынешний день, что чист я от крови всех. Ибо я не упустил возвещать вам всю волю Божью». То есть все темы я с вами, говорит, прошел, все абсолютно вам показал, а теперь, говорит, смотрите, говорит, что я знаю. «Итак, внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас блюстителями». Оказывается, поставил, возложил ответственность, дал повеление, поручение, будет спрашивать и будет рассматривать вопрос, какого раза мы подчиняемся. Это касается мужей: поставил быть мужьями и священнослужителями своих семей, жен поставил быть женами и помощницами, как диаконисам, как диаконское служение нести в церквах своей домашней поместной церкви, детям как членам семьи, членам домашней церкви, а потом дальше рассматривать вопрос, вот таким образом состояние поместного собрания идет и так дальше. Дальше он говорит: «Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стада». Вы знаете, что он сказал? «Позвольте, я буду говорить языком обоняния». Языком обоняния. Это вы должны видеть, что это волк, а вы его признаете за овцу. Если вы его признали за овцу, то вы овцу признаете за волка. Понимаем это? Знаете, что он сказал? Он сказал, говорит: «Овцы мои слушаются голоса моего, за другим не пойдут». Они должны знать голос пастыря. А мы зачастую голоса пастыря не знаем. Я не о пресвитере церкви говорю, я сейчас говорю о Христе. Я говорю о том, что Дух Святой говорит: «Не делай этого». Говорю: «Подожди, я лучше знаю. Жив Господь, побегу и возьму». Один говорит: «Жив Господь, не возьму от тебя ни иман, ничего». Второй переворачивает и говорит: «Жив Господь, я еще и побегу». Бегущий на ристалище, влеки нас, и мы побежим за тобою. Нас настолько влечет, что мы бежим за грехом до такой степени, что как Анания и Сапфира падаем. Почему? «И из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собой. Посему бодствуйте». А что это такое? Любостяжание людей? Желание, чтобы вокруг тебя собирался народ? Что это? Мы разбираем вопрос очищения через Духа Святого, еще три места. И, пожалуйста, к молитве. Тит, 3 глава, 5 стих. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, бани возрождения и обновления Святым Духом». Оказывается, чтобы было бы обновление, это только тогда, когда я согласен, я согласна идти к очищению и освящению. Никто не заставляет. Помните, мы в воскресенье разбирали вопрос, когда 10 братьев сказали: «Вот серебро мы нашли лишнее в наших мешках, и вот теперь мы своими собственными руками его возвращаем». Хорошо, а когда вы будете своими собственными руками возвращать и примиряться в тех беззакониях, которые вы натворили, продав своего брата? Когда? Вы знаете, Мы как-то с вами разбирали момент лестницы Иакова, и когда он проснулся, сказал, как страшно место сие, я не знал, что это небо, это врата неба, как страшно. Но если так страшно, то разворачивайся назад и пойди примирись с Исавом, а потом, может быть, решится вопрос, зачем ты пойдешь. Вы знаете, я что вижу? Я вижу то, что если бы он после этой лестницы Иаковлевой, когда увидел самого Бога стоящего, развернулся бы и сказал, а Бог говорит, куда ты, Иаков? Господи, я виновен пред Тобою. Я вошел в согласие с мамой. Я обманул Тебя. Я обманул отца. Я обманул, обхитрил брата. Я иду примириться, развязаться. Я уверен, что если бы он это сделал, то не было бы беды, которая его постигла в доме Лавана. Не было бы беды, что у него было бы 4 жены. Я имею такое дерзновение сказать. Не было бы беды, что, понимаете, он потерял жену. Она стала красть, обманывать. Ведь он был обманут, потому что он обманул. Он несправедливо поступил, с ним несправедливо поступили. Так его жена стала несправедливо поступать. И это покатилась несправедливость дальше. И он эту несправедливость передал своих детей. Это страшные вещи. Римлян. Здесь описывается 15 глава, только 16 стих. Мы сжимаем очень сильно. «Быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать теперь что? Священнодействие благовествования Божия». Вот, говорит, на что я послан. Но мы не на это обращаем внимание. На следующую фразу. «Дабы сие приношение язычников». Какое? Принести свои тела, свой дух, свою душу, свое естество. Принести себя. Умоляю, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую для разумного служения. Представить, да? И вот он говорит, дабы сие приношение язычников, что вы, язычники, отдаете себя на сколько процентов? Смотрите, что происходит. Вот это самое страшное место. Человек приходит и говорит, Господи, я принимаю Тебя Спасителем, я отдаю себя Тебе. Насколько? Сколько у нас говорили, Иисус, я отдаю Тебе в моем сердце первое место. Говорили? А сколько еще мест там? Мы отдаем все сердце или первое место? Мы отдаем себя полностью или частично? Мы каемся, отрекаемся, исповедуемся абсолютно. Практика жизни показала. Исповедание в мелочах, средних, покрупней, пострашней. А генералы прячутся по сегодняшний день. А потом ко мне подходит и говорит, брат Сергей, ну почему? Я исповедовалась. Почему победы нету? Я все исповедал. Я говорю, ищи. И есть такие вопросы, когда люди не исповедовали их никогда. И были моменты, когда подходили и говорили, ты знаешь что? Я говорю, практически уже немалое количество лет, дитё Божие, член церкви. Я говорю, дальше. Но я сегодня хочу, говорит, пред Богом рассказать то, что никто из человеков не знает. И я об этом никогда не говорил. Я никогда об этом не говорила никому. Ты первый. Я говорю, пред лицом Бога говоришь, не мне говоришь. Тебе нужно освобождение. Он говорит, смотрите, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, только тогда было благоприятно Богу. Еще раз. Дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, то есть Дух Святой должен пронизать все абсолютно стороны жизни человека, чтобы человек сказал, Господи, я пред Тобою теперь чист абсолютно. Вы знаете, что такое абсолютно? До последнего кадранта. И Дух Святой рядом стоящий, образно говоря, скажет, да, ты знаешь, а вот семь очей твоих, они свидетели. Да, это правда. Скажите, пожалуйста, в этом состоянии такого очищения над нами исполнится это место Писания, которое исследуем послушанием истине через Духа, очистивший души ваши к нелицемерному братолюбию. Скажите, какое действие тогда Дух Святого будет? Представляем? Какая сила Божьего присутствия, помазания? Что будет твориться? Представляем? То Бог будет с нами действовать в наших домах там, а сюда мы будем приходить уже готовые для того, чтобы Он передавал нам больше помазания, больше своей славы. Поэтому да будет имя Господне благословено. Пожалуйста.